Вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Первые аресты по делу о теракте в аэропорту Домодедово. Задержаны 4 человека, в том числе 2 родственников жителей Ингушетии, которого следствие подозревает в совершении взрыва. Митинг против терроризма состоится сегодня в Москве. Впервые его организуют не политические организации, а экологи. Эксперты. О решении президента Дмитрия Медведева отменить в России зимнее и летнее время. Первый всероссийский фестиваль науки. Гордятся ли россияне научными достижениями своей страны? Письмо против Ходорковского. Мнение подписавших 5 лет спустя. Новое интервью из специальной серии «Радио Свобода». И культура. В Москве завершился фестиваль фонда «Триумф». По делу о теракте в аэропорту Домодедово задержаны 3 человека. Брат и сестра предполагаемого смертника, взорвавшего бомбу, и его односельчанин. Об этом официально сообщили сегодня журналистам в городском суде ингушского города Магас. Задержанных будут содержать под арестом минимум 2 месяца. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса убийства, терроризм, незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также незаконное изготовление оружия. Подробности расскажет корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Решение арестовать брата и сестру 20-летнего уроженца селения Али-Юрт Назранского района Магомеда Евлоева, которого следователи подозревают во взрыве бомбы в аэропорту Домодедово, суд города Магас принял еще на прошлой неделе во вторник. С того времени несовершеннолетний Ахмед Евлоев 94-го года рождения и его 22-летняя сестра Фатима находятся под арестом. На судебном заседании им избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Следствие полагает, что Ахмед и Фатима знали о планах брата совершить теракт и помогали ему. По данным представителя Магасского городского суда, в ходе обыска у молодых людей обнаружили следы тротила, идентичного тому, который был использован в аэропорту Домодедово 24 января. Вместе с Ахмедом и Фатимой арестован их односельчанин, 23-летний Умар Аушев. У следствия есть информация, что он провожал Магомеда Евлоева из Ингушетии в Москву. Ингушские правозащитники уже заявили, что аресты Евлоевых и Аушева незаконны, так как их вина не доказана, говорит ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев.
Благодаря вот этим заявлениям и тому, что они налево и направо, не разбираясь, хватают всех подряд на Кавказе, убивают, похищают всех подряд, благодаря этому происходит то, что происходит сегодня в нашей стране, и то, что задержали этих детей, можно так сказать, да, девчонку этого, пацана этого молодого, брата и сестру Магомеда Егорова, это вообще не по-человечески, это не по-мужски, это ни в какие рамки не лезет. Это вызовет еще больше ответного удара со стороны той молодежи, которая возмущена тем, что вот десятки происходит на Северном Кавказе и на территории Республики Ингушетия. И то, что забрали этих молодых детишек, этого брата и сестру, этого якобы, который взорвался Магомед Егорова, это метод устрашения. Это, что другим неповадно было, но ничего же не получается. Этими методами устрашения, ударами, обратные удары только они получают.
Также следственные органы задержали 20-летнего Адама Ганижева, друга Магомеда Евлоева. По данным газеты «Коммерсант», ходатайство на его арест суд Магаса рассматривать не стал, обнаружив, что установочные данные фигуранта, заявленные следствием, не соответствуют документам, имеющимся у задержанного. Суд продлил задержание Ганижеву на 72 часа, дав возможность следствию переписать ходатайство. Террористический акт в московском аэропорту Домодедово произошел 24 января. Он унес жизни 36 человек. Более сотни получили ранения. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Сегодня в центре Москвы на Пушкинской площади состоится митинг против терроризма. Участники мероприятия, разрешенного властями, почтят память жертв теракта в аэропорту Домодедово и выскажут свое отношение к случившемуся. Интересно, что в роли организаторов митинга выступили не политические партии, а экологи. И еще один примечательный факт отмечают эксперты. Впервые за последние годы после крупного теракта на массовый митинг не вышли члены прокремлевских молодежных движений. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Организатор митинга – движение в защиту Химкинского леса. Экологи впервые проводят политическую акцию протеста. Террор затрагивает всех, подчеркивает в этой связи лидер движения Евгения Чирикова. А власть борется с ним только на словах.
почему так происходит, что милиции у нас, полиции все больше, а террористические акты у нас продолжаются все чаще. И жертв от этого террора все больше. У нас есть своя версия, у нас это у защитников Химкинского леса. Мы считаем, что ответственность за эти террористические акции должен нести лично министр транспорта Игорь Левитин, потому что это он отвечает за безопасность движения. И вместо того, чтобы заниматься действительно регулированием, управлением движения, безопасностью движения, он занимается совершенно другими вещами, он совершенно профнепригоден, и он должен оставить свое кресло министра. В настоящий момент мы совместно с Федерацией автомобилистов России даже начали сбор подписей за отставку министра транспорта Игоря Левитина. Мы предложим всем собравшимся активно продолжать этот сбор подписей.
Сергей Удальцов 12 числа позвал на митинг в День гнева Юрия Лужкова. Вы не думали сегодня позвать на митинг чиновников тех же самых из Минтранса, допустим?
Вы знаете, это немножечко так выглядит неожиданно и как-то сюрреалистично приглашение Юрия Лужкова на такое мероприятие, потому что, ну, для меня, честно говоря, Юрий Лужков, он у меня ассоциируется с коррупцией одного из, так сказать...
Они его зовут именно, чтобы он ответил.
Он за стёпа пришел и распялся, сам себя распял и ответил. Вот если приглашать кого-то, да, с целью, чтобы этот человек, как унтер-офицер, давай себя высек, ну, конечно, хотелось бы мне видеть там нашего профнепригодного министра транспорта Игоря Левитина.
Ну, послали бы ему приглашение.
Я воспользуюсь вот такой замечательной возможностью, уверена, что Игорь Левитин слушает радио. Если Игорь Левитин придет, то мы ему обязательно дадим слово, чтобы он раскаялся в своих грехах.
Пообещала Евгения Чирикова. Раньше власть оперативно реагировала на теракты проведением митингов своих прокремлевских движений. Почему исчезла эта практика? У микрофона «Радио Свобода» эксперт фонда Карнеги Николай Петров.
Последний теракт в Домодедово, который произошел и на волне растущих националистических протестов, и в самом начале, по сути, развертывания кампании по выборам в Государственную Думу, а потом и президента, он поставил Кремль в очень сложное положение. Сложное потому, что теракт – это и удар по так называемой эффективности политики Путина в отношении Кавказа, это и удар по проекту, мегапроекту Путина с Олимпийскими играми. Это, наконец, очень такая серьезная подводная скала в и без того непростой ситуации балансирования между национализмом русским и национализмом кавказским. И до сих пор в Кремле так и не смогли определиться, каким образом можно вмонтировать этот теракт в пропагандистскую кампанию, и предпочитают скорее не привлекать к этому большого внимания, сводя дело к разнообразным отставкам, но не ставя под вопрос всю кавказскую политику.
Объясняет Николай Петров. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном произошел взрыв. О причинах и возможных жертвах информации пока нет. Суд в Магасе, Ингушетии, подтвердил информацию об аресте трех подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту Домодедово. В центре Москвы на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг под лозунгом «Кто ответит за террор?». В городе Ирбит, Свердловской области, совершено покушение на депутата местной думы Александра Барыбина. В крайне тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию. Пассажирский самолет «Боинг 757» совершил сегодня утром аварийную посадку в аэропорту Новосибирска. Пострадавших нет. Суд в Петербурге перенес на 15 февраля рассмотрение дела так называемого «жемчужного прапорщика» Вадима Бойко. Бои в Афганистане весной станут более интенсивными, считает командующий войсками НАТО в этой стране генерал Дэвид Петреус. Соединенные Штаты предложили властям Египта незамедлительно принять ряд мер по демократизации в стране, чтобы преодолеть политический кризис. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Новая программа из цикла «Алфавит инакомыслия» посвящена Светлане Аллилуевой, дочери Сталина, не вернувшейся в СССР из поездки в Индию весной 1967 года. Можно ли считать Аллилуеву инакомыслящей? Что побудило ее к такому поступку? Насколько ее шаг повлиял на общественное мнение в Советском Союзе? В программе звучат архивные записи «Радио Свобода». «Свобода», авторское чтение воспоминаний, оценки современников. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Одна из самых обсуждаемых тем в сегодняшних газетах – президент России Дмитрий Медведев объявил об отмене в России с осени 2011 года перехода на так называемое «зимнее» и «летнее» время – практики, существовавшей в России последние 30 лет. Как пишут газеты, президент позаботился о здоровье граждан и крупного рогатого скота во вред себе. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Начнем с краткой справки, которую приводят ведомости. В 30-м году постановлением Совета народных комиссаров СССР было введено декретное время. Оно опережает общемировое поясное время на 1 час. Такой порядок существовал до 81-го года. Потом в Советском Союзе было введено летнее время, опережающее поясное еще на 1 час. То есть Россия опережает свой часовой пояс в летний период на 2 часа, а зимой на час. Этой весной Россия перейдет на летнее время, которое и станет постоянным. Таким образом, как замечает РБК Дейли, срок президентских полномочий самого Дмитрия Медведева станет на час меньше, ведь осенью 2011 года время не шагнет назад. О ком же позаботился президент? Газета цитирует его слова. «Мы привыкли каждую весну и осень переводить стрелки часов и по привычке ругаться на это, потому что реально нарушается биоритм человеческий. Все либо просыпают, либо просыпаются рано и не знают, куда себя деть в течение лишнего часа. Я уж не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время». Конец цитаты. По словам помощника президента Аркадия Дворковича, отмена зимнего времени увеличит число световых часов в течение года на 7-17% в зависимости от региона. Это важная добавка к световому дню. Эксперты говорят, что это более полезно для здоровья людей, отметил он. На энергосбережение меры никак не отразится, пояснил Дворкович ведомостям. Разница в потреблении электроэнергии при переходе на зимнее время всего около 0,1%. В разных сферах в зависимости от светового дня различно, объяснил заместитель завкафедры региональной экономики и эконом-географии Высшей школы экономики Алексей Скопин. В сельском хозяйстве, к примеру, все биологические процессы действительно привязаны к его продолжительности. Чем дальше от природы, тем это влияние меньше. Так, в молокопроизводстве суточный сбой в кормлении животного месяц будет сказываться на его производительности. Для движения поездов никаких проблем отмена зимнего времени не создаст, считает эксперт Института проблем естественных монополий Владимир Савчук. Зато мера может создать неудобства в работе трейдеров. Отмена зимнего времени увеличит разницу между часами работы европейских, американских бирж и российских биржевых площадок, что неудобно на практике, сказал ведомостям начальник казначейства Индустриального сберегательного банка Константин Малов. «Больше всего от необходимости переводить стрелки страдает население», сказал тому же изданию Скопин. Ну, а это, в свою очередь, сказывается на состоянии экономики. Коммерсант поинтересовался в пресс-службе Минздравсоцразвития, есть ли данные о неблагоприятном влиянии перевода часов на здоровье россиян. Такой статистики никогда не было. Обычно по этому поводу высказываются только психологи, сообщили изданию. Президент общества доказательной медицины Василий Власов рассказал, что люди самостоятельно меняют свой жизненный график весной и осенью. Предоставленный сам себе человек все равно перейдет на сезонное время. Летом будет вставать раньше, зимой позже. Ну, разумеется, в рамках доступного, утверждает врач. По его словам, резкий переход на зимнее или летнее время действительно сопровождается неудобствами, но это не мешает здоровью человека. Психиатр, доктор медицинских наук, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов не согласен с тем, что здоровью населения переход на зимнее и летнее время не приносил никакого вреда.
Отмену перехода на зимнее и летнее время, установление одного временного режима, я оцениваю крайне положительно. Дело в том, что любой переход даже на час вызывает проблемы адаптации. И далеко не все люди такой адаптации готовы. Здесь есть проблем несколько. Первая – это проблема чисто психологическая. На час раньше вставать, на час позже ложиться. Вторая проблема – психофизиологическая. Мы живем в определенном временном режиме. Мы к нему привыкаем, и в этом временном режиме работают сердце, сосуды, все органы нашего тела и, конечно, психология. Вот такой переход вперед-назад, вперед-назад всегда плохо сказывался на людях, вызывал различные состояния, в общем-то, даже критические. И, конечно, проблемы, связанные с невротическими реакциями и депрессиями, которые обострялись на тот период времени, что человек адаптировался к новому режиму. Поэтому отмена этого перехода – это крайне положительный шаг. Есть медицинская статистика, которая подтверждает, что именно вот такого рода всякие психосоматические заболевания, инсульты, инфаркты, гипертонические кризы увеличивалось их количество.
О том, как влиял на здоровье переход на зимнее и летнее время, рассказал психиатр Михаил Виноградов. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Новые масштабные демонстрации на центральной площади Каира во вторник вызвали не совсем обычную реакцию в США. Белый дом отказался от призывов к египетским властям незамедлительно начать процесс смены режима. Протесты в Египте с требованием отставки президента Хосни Мубарака продолжаются уже более 2 недель. Накануне в Каире в демонстрации протеста приняли участие более 200 тысяч человек. Между тем, вице-президент Египта Омар Сулейман заявил, что протестам необходимо положить конец, а Мубарак не уйдет в отставку до сентябрьских выборов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник в телефонном разговоре с египетским коллегой Омаром Сулейманом довел до него точку зрения Белого дома, что требования оппозиции в Египте могут быть удовлетворены путем диалога с властями. Эта позиция не только не согласуется с тем, на чем настаивают многие египетские оппозиционеры, призывающие к безоговорочной отставке Мубарака, она отличается и от той, которую на старте кризиса в Египте заняла сама администрация Обамы, заявлявшая, что процесс передачи власти должен начаться незамедлительно. Чем продиктовано изменение курса, отвечает ведущий сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эдвард Лютвак. Поначалу Белый дом исходил из того, что во избежание повторения печального опыта иранской революции 1979 года, когда новая власть в Иране доставила США массу неприятностей, якобы в отместку за чрезмерную поддержку Шаха, Вашингтон на сей раз должен решительно отмежеваться от автократа Мубарака. Однако весьма быстро Белый дом осознал, что Египет сегодня административно не готов к выборам, а главное, что выборам должно предшествовать создание умеренных политических партий, которые смогут противостоять единственной на настоящий момент организованной политической силе в стране, которая является экстремистское антизападное движение братьев-мусульман. Некоторые западные комментаторы задаются вопросом, в какой мере демонстрации отражают настроение народа Египта в целом, и не являются ли они попыткой меньшинства навязать свою волю большинству. Именно к этому мнению склоняется Эдвард Лютвак. Тем более, если быть точным, то речь идет даже не о египетской улице как таковой, а главным образом о главной площади Каира, притягивающей тех, кто по уровню образования и достатка резко отличается от основной массы населения Египта и близко не зараженной столь же резким неприятием Мубарака. В то же время американские комментаторы, сосредоточившись на том, что происходит на Каирской площади, как бы молчаливо предполагают, что никаких других настроений в Египте не существует. Ближайшей задачей Соединенных Штатов, считает эксперт Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, должно стать оказание, совместно с неправительственными группами, организационной помощи Египту с формированием политических партий и проведением выборов, от которых нас отделяет совсем небольшой срок – 7,5 месяцев.
Рассказывал Евгений Аронов. И еще о мировых новостях. Во вторник вечером в Лондоне завершился второй день судебных слушаний по делу об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Никогда еще проходящий в Лондоне судебный процесс об экстрадиции не вызывал такого ажиотажа и не привлекал такого внимания международной прессы. По всему периметру ограждения здания магистратского суда «Белмарш» стояли 1,5 десятка крытых автобусов с телевизионными антеннами. Работали около 30 телевизионных команд, причем не только британских, но и из Америки, Австралии, Китая и Швеции, не говоря уже о бесчисленном количестве фоторепортеров. второй день слушаний по делу Ассанжа был целиком посвящен показаниям свидетелей защиты и их перекрестному допросу. Адвокат Ассанжа Джеффри Робертсон вызвал в суд бывшего шведского прокурора Свена Эрика Алхема и шведского адвоката Ассанжа Бьорна Хуртига. На вопрос, представляющий шведскую прокуратуру Клэр Монтгомери, есть ли риск, что Ассанжа могут из Швеции экстрадировать в Америку, бывший прокурор ответил, что на его взгляд такого риска нет. Во всяком случае, добавил он, это будет невозможно без скандала в мировой прессе. Монтгомери заявила суду, что шведская прокуратура более 10 раз в течение одной недели в сентябре прошлого года предлагала Ассанжу, который тогда находился в Швеции, прибыть для допроса, но тот решил покинуть Швецию 27 сентября. Однако свидетель защиты, адвокат Бьорн Хуртик, показал, что шведская прокуратура сообщила ему в то время, что она не планирует допрос Ассанжа, и тот спокойно уехал из Швеции. Взаимные пререкания защиты и обвинения и перекрестный допрос свидетелей длились так долго, что судья Говард Ридл пригрозил перенести слушание на март. Так как прения сторон не завершились к концу второго дня, судья объявил, что дает защите и обвинению дополнительные полдня в пятницу 11 февраля, после чего будет считать слушания законченными. По выходе из здания суда Джулиан Ассанж обратился к поджидавшим его журналистам. Он, в частности, сказал: «Сегодня мы были свидетелями того, как был вскрыт черный ящик, о котором я говорил ранее, и мы обнаружили в нем поток обвинений, изливавшихся час за часом. Где же равенство в этом деле? Равенства нет. Вместо этого мы видим, что на процесс тратятся неограниченные средства Британии и Швеции. В ответ же я вынужден тратить мой довольно ограниченный бюджет». Возможно, что в пятницу судья не вынесет вердикта об экстрадиции или об отказе в экстрадиции Ассанжа и возьмет какое-то время на обдумывание своего решения. Но и после этого обе стороны процесса смогут обжаловать это решение в суде более высокой инстанции. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в прямом эфире «Свободы. Время гостей». За что боролись демократы Ленинграда, Петербурга в 80-е и 90-е годы? В памяти Игоря Сошникова. Вспоминает участник учредительного съезда Ленинградского народного фронта Марина Макаревич и экс-депутат Ленсовета Александр Винников, ведущий Виктор Резунков. А через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень» Дмитрий Медведев торжественно открыл первый всероссийский фестиваль науки. Гордятся ли россияне достижениями своей страны в научной сфере? Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве, произошедшем сегодня утром в центре Грозного, пострадала женщина. По предварительным данным правоохранительных органов Чечни, мог взорваться баллон с газом в одной из торговых палаток. Суд в Магасе подтвердил информацию об аресте в Ингушетии троих подозреваемых в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово. Сообщается, что под стражу взяты брат и сестра предполагаемого смертника Магомеда Евлоева, Фатима и Ахмед Евлоева, а также местный житель Умар Аушев. В центре Москвы на Пушкинской площади сегодня пройдет митинг под лозунгом «Кто ответит за террор?». Санкционированную властями акцию проводят активисты различных общественных организаций. В городе Ирбит, Свердловская область, совершено покушение на депутата местной думы Александра Барыбина. В крайне тяжелом состоянии депутат доставлен в реанимацию. Суд в Петербурге перенес на 15 февраля рассмотрение дела так называемого «жемчужного прапорщика» Вадима Бойко. Обвинение в превышении полномочий ему было предъявлено после разгона митинга сторонников Эдуарда Лимонова 31 июля. Генеральный прокурор Ирана обвинил оппозицию в стремлении расколоть страну. Как передают иранские СМИ, до этого оппозиционные лидеры обратились к властям за разрешением на проведение 14 февраля митинга солидарности с участниками акций протеста в Тунисе и Египте. Переговоры между Северной и Южной Кореей по военным вопросам сорвались, заявил сегодня утром представитель южнокорейского правительства. Бои в Афганистане весной станут более интенсивными, считает командующий войсками НАТО в этой стране генерал Дэвид Петреус. Прокуратура Италии будет добиваться возбуждения уголовного дела против премьер-министра Сильвио Берлускони по обвинению в сексуальных связях с несовершеннолетней проституткой и злоупотреблении служебным положением.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В Москве торжественными мероприятиями с участием президента Дмитрия Медведева отметили День науки. К нему приурочен первый всероссийский фестиваль науки, который продлится до октября. Какими достижениями могут похвастаться сегодня российские ученые? Нужно ли опасаться оттока ученых за рубеж, и многие ли из тех, кто уехал, готовы вернуться? Возможно ли модернизация по-медведевски на деле, а не на бумаге? Ответы на эти вопросы попыталась найти наш корреспондент Елена Поляковская.
Призывы к модернизации, громкие заявления власти о перспективах развития науки в России у большинства ученых не вызывают особого оптимизма. Степень их сомнений разная, но в успех на 100% не верит никто. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин разговоры о модернизации при мизерных суммах, выделяемых на науку, считает бессмысленными.
У меня такое ощущение, что российская модернизация, в том числе в области науки, сводится, скажем так, к выставочным вариантам, чтобы не сказать потемкинским деревням. Я напомню, что плохо ли, хорошо ли, Советский Союз был второй научной державой мира. Сейчас, увы, мы не входим наверняка даже в десятку ведущих держав. В 90-е годы финансирование науки сократилось примерно в 20 раз. Сейчас в России финансирование науки составляет чуть более 1% от валового внутреннего продукта в общей сложности, тогда как в развитых странах, скажем, Евросоюза, оно приближается уже к 3%. Не говоря уже о том, что валовой внутренний продукт на душу населения там значительно выше. Можно сказать о другом, о социальном статусе ученого. 25 лет назад заработная плата профессора и заработная плата депутата Верховного Совета была одинаковая 500 рублей. Сейчас заработная плата парламентария из бюджета примерно раз в 7 выше бюджетной заработной платы профессора. Точно так же, как в свое время самую высокую официальную заработную плату в Советском Союзе получал даже не генсек ЦК КПСС, а президент Российской Академии Наук. Это некоторое символическое значение имеет для оценки роли науки.
Сегодня российские ученые имеют возможность перемещаться по миру, и благодаря этому об отечественной научной школе знают в разных странах, говорит доктор физико-математических наук Анатолий Шабат. Что же касается тех ученых, которые по-прежнему работают в России, то, по словам Шабада, нельзя говорить о науке в целом.
В той области, в которой я работаю, в том месте, в котором я работаю, ситуация совершенно представляется хорошей, благополучной. Имеются и молодые люди, которые развиваются и развивают работы. Имеются контакты из-за границы, и зарплата более-менее терпимая. Это теоретическая физика, а вот для экспериментаторов очень плохо. Здесь они не могут работать, потому что деньги на оборудование не поступают. Но наука наша стала более интернациональной, ведь много людей уехало, и теперь у нас одна такая среда мировая, и в этом смысле наша наука завоевала мировое пространство, чего раньше никогда в советское время не было. Никогда не было такого знания и признания иностранными учеными достижений советских и российских авторов, как сейчас. Потому что наши люди, уехавшие туда, увезли туда свои знания литературы, свои знания нашей науки, приемы наших школ, и там это все кипит и получает признание.
Громкие заявления и обещания властей не вызывают оптимизма у тех ученых, которые работают в России. Те же, кто занимается наукой за рубежом, пока не торопятся возвращаться, несмотря на посулы властей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Гордитесь ли вы достижениями российской науки? Вот что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовала корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Нанотехнологии будут загублены, Чубайсин. В России не нужны умные люди, ни инженеры, ни врачи, ни учителя.
Идет капитализация, и она прямо идет на образовательную систему, в том числе и на академические школы. О каком прогрессе можно говорить, Если весь экономический потенциал Советского Союза был уничтожен, сейчас идет процесс восстановления народного хозяйства. Какая наука может быть восстановлена, если самые азы с детского садика и школы идет объединение предметов, выхолачиваются основы знаний?
Мне нечем гордиться, потому что их нет. Если что-то и научное происходит, интересное в стране, это все в оборонке, не оглашается особенно. А пока воспитатели в детском саду получают 5000, нет уважения к образованию, знаний, накопления на уровне нации не будет происходить. Вот ученые в нашей стране, они на своей работе занимаются подвижничеством. Я их за это уважаю. Я понимаю, что их страна не уважает, а я уважаю. Возможно, я бы и хотела, чтобы мой сын стал ученым. Я понимаю, что ему деньги придется зарабатывать каким-то другим способом.
Да, образование-то. И что во главу ставит? ОБЖ, физкультура, Россия в мире. Это о чем говорит? Естественные науки, математику, физику отбрасывают, что это не основные предметы. Так какой же у нас будет научный потенциал?
Фундаментальные науки достигнуты большие результаты. Институтская наука погибла еще в 70-е годы. Отраслевая наука сгинула в середине 80-х. Из школьников, которые не знают теорию Пифагора, воспитать нормального ученого нельзя. Менталитет в России, интеллект, сознание, разум чрезвычайно развиты.
Единственное, что я слышала за последние годы, это то, что Перельман отказался от премии. Я, конечно, очень за него горда, но как-то для целой науки в целой огромной стране один Перельман – это все-таки маловато. Я не сомневаюсь, что у нас есть большие таланты, эксперты. Я не сомневаюсь, что мы какие-то еще премии берем, но говорят об этом мало. Поэтому гордости не испытываю.
Достижениями науки российской я горжусь со времен Ломоносова. Таких умельцев, как в России, в мире нет. И самоучки есть, и ученые наши востребованы во всем мире. В данный момент вот образованием теперешним, конечно, гордиться не приходится. Вообще, Фурсенко надо гнать давно из министерства этого. Иначе наука у нас будет то же, что в футболе. Вроде что-то можем, но результата нет.
Насколько я знаю, в последнее время не было каких-то особых достижений в российской науке. И все более-менее известные ученые или люди, достигшие каких-то достижений, уезжали за границу.
Так наука-то разрушена вся уже. То, что было при Советском Союзе, разрушили. А нового ничего не создают. Пытаются там какие-то Подмосковье создать. Сколково. Сначала разрушать надо, а потом создавать что-то. Даже мы уже доступали до этих граблей.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, гордятся ли они достижениями российской науки. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Продолжаем серию специальных интервью «Радио Свобода». Письмо против Ходорковского. За и против 5,5 лет спустя. Летом 2005-го в газете «Известия» на правах рекламы появилось обращение деятелей культуры, науки, представителей общественности в связи с приговором, вынесенным бывшим руководителем нефтяной компании «ЮКОС». Под этим письмом в поддержку судебного решения поставили подписи 50 известных российских режиссеров, певцов, спортсменов, ученых, среди которых Георгий Гречко, Александр Калягин, Станислав Говорухин, Анастасия Волочкова, Валентин Юдашкин, Алина Кабаева, Александр Розенбаум. Все они в категорической форме отрицали политический подтекст судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и подчеркивали справедливость, по их мнению, приговора. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров связался с некоторыми из тех, кто подписал письмо 50, и поинтересовался, не изменилось ли у них отношение к делу Ходорковского и Лебедева после второго судебного процесса. Итак, сегодня интервью третье.
Актриса Светлана Светличная знакома российскому зрителю по таким картинам, как «Бриллиантовая рука», «Стрепуха», «17 мгновений весны» и другие. Мой звонок по поводу дела ЮКОСа и Ходорковского для нее оказался неожиданным. И вот что получилось из нашей беседы.
Не знаю, я что-то не помню, чтобы я в эти игры участвовала. Такое, может быть, у нас, знаете, могут и подставить. Честное слово, мне всегда жалко людей, которые такие, как Ходорковский, не Ходорковский, неважно. Это люди с большой буквы во всех отношениях. Экономических, там, не знаю, политических, там. Ну, не повезло, не повезло. И то, что его держат, а другие гуляют, это вот мое мнение. Все.
То есть вы действительно не подписывали никакого письма?
Да, я не помню, чтобы я подписывала письмо. Я вообще не участвую в этих делах.
А как так получилось, что ваша фамилия висит в интернете в числе 50 людей, которые подписали письмо против Ходорковского и его бывших коллег?
Не знаю, не знаю. Это вы, наверное, с техникой дружите, а я не знаю, у меня даже нет ни компьютера, ничего, кроме телефона. Поэтому, а что вы удивляетесь? В наше время не такие вещи прокручивают. Меня поженили на мальчике, которому я в мамы готова.
Простите, но это же пятно на репутации. Почему же вы не защищаетесь тогда?
А кто меня будет защищать? Вы? Кто меня будет защищать?
Но вы же могли выступить с открытой позиции, что вы не подписывали
такого. Где я должна выступить? Я вообще первый раз слышу от вас, что я подписала это письмо. Я вообще не знала.
Но если у вас есть родные и близкие, кто разбирается в интернете, то может легко найти и вам показать это.
Вы знаете, не буду я этим заниматься. Не буду, потому что я берегу свое здоровье. И в политике я вообще не участвую. И правильно делаю. Кто бы там ни был. Поэтому письма я не подписывала.
Понятно.
Вот и все. Вы знаете, там все покрыто тайной, поэтому я никаких мнений на этот счет не имею. Единственное, могу сказать, мне его жаль. Все.
Это была Светлана Светличная. Имя актера Александра Калягина известно почти каждому в России. Широкую популярность ему принесла роль тетки Чарлея из знаменитой комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Калягин также снялся в таких картинах, как «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Прохиндиада» или «Бег на месте», «Мертвые души» и другие. Известный актер возглавляет Союз театральных деятелей России и театр «Эцетера», который в 2005 году переехал в новое здание. Александр Калягин 5 лет назад поставил свою подпись под открытым письмом с одобрением приговора бывшим руководителем ЮКОСа.
Вы знаете, я боюсь в этих делах рассуждать долго, потому что я, когда в свое время даже подписал письмо, я говорил о том, что, то есть моя подпись стояла под тем, что пускай суд решит, никто должен решать, а только суд должен решить, правильно или неправильно.
И этот суд потом назвали так называемое басманное правосудие.
Ну вот это вторая часть басманного правосудия, которая в данном случае вылилась в то, что вылилось. Ну, мне кажется, это уже, знаете, как перебор.
Не жалеете, что подпись поставили?
Вы знаете, я в то время и сейчас могу сказать, не жалею, потому что я за то, чтобы, знаете, когда мне говорят, а другие, дорогие мои, давайте других также. Любой человек должен рассматриваться с точки зрения чистоты его помыслов. Или, как американцы говорят, ничто не избежно, кроме налогов и смерти. Правильно? Так вот, пожалуйста, проверьте каждого и определите. Ну, действительно ведь в Америке считается это вообще самое ужасное преступление, налоговая биография.
Но вы сейчас говорите о том, как должно быть, но многие считают, что...
Ну, вот я... С своей точки зрения, я когда подписывал, я говорил именно об этом. Давай еще, суд должен определить, только суд, без политики.
Но суд вот получился это. Так называемое басманное правосудие, оттуда выросла эта фраза.
Мамин Шакир, ну что я должен сказать? Ну...
Вы знаете, Михаил Борисович Ходорковский, когда прочитал это письмо и увидел эти подписи, он сказал, несмотря на то, что мне люди сделали плохо, многих из них я продолжаю уважать.
Я вчера, что так он сказал... Это говорит о его человеческой ценности, безусловно.
Вам неприятно на эту тему говорить?
Вы знаете, мне тяжело говорить, потому что я вижу вот то самое, как бы сказать, крайности, те самые крайности, когда уже немножко скаливает даже человеческое понимание, как быть дальше, как жить дальше и так далее. Я думаю, что здесь все решит скоро. Ну вот у меня какой-то... Ну, я надеюсь... Просто, что решится хорошо. Не будем расшифровывать, но мне кажется, должно решиться положительно. Каким образом, это уж я не знаю, но то есть я могу догадываться только.
Александр Калягин с 2003 года является членом «Единой России» и активно участвует в партстроительстве. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в центре Грозного пострадала женщина. По предварительным данным правоохранительных органов Чечни, мог взорваться баллон с газом в одной из торговых палаток. Суд в Магасе подтвердил информацию об аресте в Ингушетии трех подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту Домодедово. В городе Ирбит, Свердловской области, совершено покушение на депутата местной думы Александра Барыбина. Пассажирский самолет «Боинг 757» совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска. Пострадавших нет. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Джулиан Ассанж и черный ящик. Будет ли экстрадирован основатель Wikileaks?
Комментарии эксперта.
Северокавказское вооруженное подполье. Кто стоит за терактом Домодедово?
Право автора.
Илья Мильштейн. О сержанте Чарухине и балерине Волочковой.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет Иван Трифилов.
Объем внешней торговли России в 2010 году увеличился на треть по сравнению с показателем предыдущего года, составив примерно 625,5 миллиардов долларов. При этом экспорт вырос более чем на 31%, а импорт почти на 37%. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России в минувшем году составило около 167,5 миллиардов долларов, примерно на четверть больше, чем годом ранее. Правительство России в ближайшие дни примет решение о снижении на 10% оптовых цен на горюче-смазочные материалы для предприятий аграрно-промышленного комплекса, сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков. Напомню, что в 2010 году цены на дизельное топливо в стране выросли на 35,5%, а на бензин – почти на 11%. Такие скидки на топливо для сельхозпроизводителей будут действовать в России уже третий год подряд. Импорт легковых автомобилей в Россию в 2010 году увеличился на 32%, до 686 600 штук. Объем поставок составил более 11 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. В январе нынешнего года, согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано примерно 127,5 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, на 72% больше, чем в таком же месяце 2010 года. Американская компания ConocoPhillips полностью вышла из капитала российского «Лукойла». С 2006 года ConocoPhillips владела 20% его акций. Однако в начале 2010-го для получения дополнительных средств она приняла решение продать эти бумаги. В течение года 13% акций выкупил сам «Лукойл», заплатив за них почти 6 миллиардов долларов. Оставшиеся бумаги российской нефтяной компании были проданы на открытом рынке. 14 компаний, ведущих мировых производителей мобильных телефонов, объявили о выпуске ими зарядных устройств для телефонов единого для всех стандарта с разъемом microUSB. Как ожидается, они появятся на рынке уже в нынешнем году. Среди компаний, унифицирующих зарядные устройства для телефонов, Nokia, Apple, Samsung, LG, Motorola и Sony Ericsson. Курс доллара на сегодня 29 рублей 25 копеек, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 89 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, о самых интересных событиях в мире культуры. Лишь наполовину был заполнен малый зал Центрального московского дома литераторов на заключительном вечере фестиваля «Триумф». Это довольно странно, считает наш обозреватель Марина Тимашева, поскольку здесь совершенно бесплатно можно было посмотреть картину Рустама Хамдамова «Бриллианты» и документальный фильм Петра Шепотинника «Последнее интервью Андрея Вознесенского».
Картина лауреата премии «Триумф» Рустама Хамдамова «Ослепительной красоты видения автора». Они называются как спектакль Джорджа Баланчина «Бриллианты», связаны с балетным театром, и одна из героинь видений – Диана Вишнева. Одетая в черное в стиле 20-х годов, здесь она настоящая дива немого кино. Вторая героиня – белая и пушистая Рената Литвинова, на самом деле выдающаяся актриса-клоунесса, что подмечено и подчеркнуто Хамдамовым. Вся картина построена на мерцании зрительных ассоциаций. Например, танцовщицы, белые тени байдерки выплывают на сцену одна за другой, будто нанизывается на нить жемчужное ожерелье, показанное ранее.
Мастер шлифует грани таким образом, чтобы луч, проникающий через одну из них, мог выйти наружу лишь тем же путем. Отсюда блеск, ослепительность.
Второй фильм называется «Лирика». Последнее интервью с Вознесенским Петр Шепотинник и Ася Колодижнер записали в 2008 году. Рассказывает вдова поэта, основатель, бессменный руководитель и член жюри премии «Триумф» Зоя Богуславская.
Фильм, который получился, он необыкновенно тяжелый. Это вы видите тщедушное тело угасающего человека. И при этом его мышление, его сознание абсолютно ничем никак не погублено.
Скачут по экрану зеленые огоньки индикаторов, показывают уровень звука. Он совсем низкий, голос Вознесенский почти потерял. Зато уровень мысли и поэзии очень высокий.
Мы терапевтов замучены орать, жру карамели. Вам повезло, вам не страшно терять. Вы не имели.
Вознесенский пишет трагикомическую блистательную оду к левой руке, которая совсем ему отказала, и рисует правой. Говорит о подвале Ипатьевского дома и о вандалах, осквернивших могилу Пастернака. Еще придумывает чудесные слова, например, «заверещание». Теперь, говорит, больше пишешь стихи для себя и для Бога, который, может быть, будет их читать. И вот последнее стихотворение Андрея Вознесенского. Оно посвящено лестнице с металлическими скобами в Переделкинском доме. Ее Зоя Богуславская придумала, чтобы Андрей Андреевич мог подниматься на свой любимый второй этаж.
Называется «Дом с ручкой». Как живется вам, мышка-нарушка, с наружной лестницей дом? Походит на кофейную кружку, перевернутую вверх дном. Каждый день в этой ручке волшебной я спускаюсь ступеньками в сад, где под тёками божьего щебня вековые березы висят. Гость, пройдя освещенную ручку, пробежит сквозь цветной плексиглас, он и время становится лучше, чем сейчас. Начинающий архитектор, спроектировав этот дом, начинила мигающим спектром интерьер его, и кругом, перерывчатым частым дыханием, дышит дом, дышит дом, дышит дом. В нем мы трудимся, отдыхаем, а бывает баклуши бьем. Это ж просто невыносимо, улетать в иные края. Дышит легкие выносные или трубка дыхательная? Здесь мы жили глухие к наживе, обожали морепродукт. Пусть беспамятно ноги чужие по ступенькам нашим пройдут. Пусть прослушка или наружка постепенно с ума сойдут. Почему она светится, ручка, и куда те ступеньки ведут?
Последние стихи Андрея Вознесенского читала Зоя Богуславская. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня мы продолжим рассказ о конференции «Пути России», прошедшей недавно в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В нашей программе интервью с одним из выступавших, социологом, профессором высшей школы экономики, руководителем Центра фундаментальной социологии Александром Филипповым. С ним побеседовала ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В
Доклад профессора Александра Филиппова назывался так: «О динамике социально-полицейского государства. Порядок ожиданий и ожидания порядка». Замечу, что для современного человека словосочетание «полицейское государство» не несет в себе ничего хорошего. Имеется в виду строй, при котором подавляются всевозможные права и свободы. Однако Александр Филиппов говорил и о другом историческом смысле этого термина.
В современном употреблении чаще всего это государство, где полиция играет решительную роль в установлении порядка, государства, в котором могут быть авторитарные режимы, но современное словоупотребление сложилось не сразу, и мне было важно это показать. Современное словоупотребление возникло тогда, когда потерпел крушение изначальный проект полицейского государства, и это был проект полиции как способа устройства жизни в той или иной стране ради общего блага. Вот оказалось сначала, что общее благо невозможно реализовать, а потом оказалось, что самым главным является хоть какой-то порядок. Потом оказалось, что самое главное – это предотвращать преступления, а вовсе не работать ради общего блага. И, наконец, постепенно сформировалось вот то самое понятие полицейщины, которое уже имеет исключительно негативный аспект.
То есть получается, что изначально полицейское государство несло в себе исключительно положительную оценку, это словосочетание?
Да.
А с какого времени оно перестает таковым быть?
Последняя попытка придать ему положительный смысл была в начале 20 века. После этого могут позитивно говорить о полиции, поскольку полиция нужна в государстве, но перестают позитивно говорить о полицейском государстве совсем. А вторая сторона того же самого дела состоит в том, что полицейское государство, так как его описывали при его возникновении, очень сильно напоминает то, что мы называли бы сейчас социальным государством. И потом они как бы разошлись. То есть социальным государством стали именовать одни вещи, связанные с поддержкой людей, полицейским – другое, связанное с сравнительно жестким порядком, который навязывается сверху, а не учреждается снизу. И только если внимательно всмотреться в то, как это устроено в самых разных странах до сих пор, мы увидим, что социальное и полицейское государство – это по-прежнему две стороны некоторого общего способа организации социальной жизни.
Как вы думаете, можно ли назвать тот строй, который существует сейчас в России, полицейским государством?
Нет, нельзя. И чем больше будет, скажем, попыток установить порядок чисто полицейской властью, у нас есть полиция теперь уже вместо милиции, да? Поэтому мы можем спокойно говорить о полицейской власти или о полицейских структурах. Так вот, чем будет больше попыток полагаться именно на полицию, тем меньше будет оснований называть это полицейским государством, как ни странно. Потому что полицейское государство, даже в более современном смысле слова, когда масса положительных вещей с ним связанных отошла на задний план, была забыта, оно все равно связано, первое, с порядком, и второе, с правопорядком. Полиция – это способ реализации правопорядка. И я не думаю, что то, чего мы опасаемся, и что может случиться в нашей стране, могло бы называться в этом смысле полицейским государством.
Доктор социологии Александр Филиппов не склонен называть современную Россию полицейским государством, хотя бы потому, что такое государство предполагает неукоснительное соблюдение законов.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. А через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Колесников существует. Бизнесмен, который в конце года написал открытое письмо президенту Медведеву о том, что для Владимира Путина строится дворец под Геленджиком, на целый месяц пропал из поля зрения прессы. И вот он сегодня впервые выходит в прямой радиоэфир, чтобы ответить на вопросы слушателей программы «Час прессы». Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экологи впервые проводят политическую акцию.
Алхин заявил, что, по его мнению, не существует реальной угрозы в наличии саженцев в США.
Мне бы хотелось верить в то, что другие региональные правительства учтут стихийные протесты.
В его теле 5 осколков, неизвлеченных, чтобы не повредить нервы и сосуды.
Под окнами Центральной избирательной комиссии в Москве расположились 6 молодых людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.